Сегодня мы, христиане, слишком слабо видим вот это превосходство своего положения, тогда, когда мы являемся рабами Иисуса Христа. И нам нужно больше видеть уникальность нашего положения, его превосходство. Мы часто смотрим на положение или на свое положение в этом мире в отрыве от Иисуса Христа. Мы с трудом видим, да, зачастую многие христиане с трудом видят вообще уникальность вот нашего особого положения во Христе. Несомненно, вот это, знаете, это связано с таким слабым нашим познанием нашего Господа. Я хочу вам просто вначале привести небольшой один пример о том, как один человек страстно желал познавать Господа нашего Иисуса Христа. Не открывайте, просто послушайте. 2 Тимофею 4:13. Павел пишет: «Когда пойдешь, принеси Филон, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Просто запомните, запомните этот текст. Послушайте, что дальше, что пишет Павел тебе в Коринфскую церковь. Это 2 Коринфянам 12 глава, 1-5 стихов. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю ли, вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться». Он пишет о себе, что когда-то он лично видел Христа, лично был каким-то образом восхищен и слышал то, что даже не может передать. Вспомните то, что я до этого сказал. Он пишет Тимофею: «Принеси мне плащ, да, Филон, и кожаные книги». Здесь же во 2 Тимофею, чуть-чуть раньше, в 4 главе, в 6 стихе, он пишет: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Павел свежит уже, он понимает свое положение, он понимает, что становится жертвой и становится, и подходит к порогу вечности. Он просит Тимофея принести ему книги для того, чтобы познавать Христа. Он при этом, при всем том, что он имел непосредственное общение со Христом, он был там, где никто из нас с вами не был. Посмотрите на его желание познавать Христа даже перед самой смертью. Вот то, что Саша читал, как лань желает, да, потоком воды, так желаем ли мы с вами, друзья мои, познавать Христа. Вот зачастую, не имея такого страстного желания, не имея вот этого желания пребывать во Христе, познавать Его, знать Его еще ближе, приводит к нас к тому, что мы не ощущаем никакой своей уникальности в этом мире, своих каких-то привилегий. Я не имею в виду в материальном плане, но того, кто мы, чьи мы рабы, кто мы есть, друзья мои. Зачастую мы забываем это. Сегодня мы с вами будем говорить как раз-таки на эту тему, на тему уникальность положения верующего в Иисусе Христе. Мы будем читать с вами с 19 стиха 1 главы Ефесянам до конца главы. И мы должны с вами ясно увидеть то, о чем Павел просит в этой же молитве чуть выше, чтобы мы увидели высоту своего положения в Иисусе Христе. Нам нужно будет внимательнее посмотреть не на себя, друзья мои. Нам нужно будет внимательнее посмотреть на Иисуса Христа. В прошлый раз мы говорили с вами о таких трех важных направлениях. Я вам просто напомню, я уверен, что наверняка вы, может быть, и подзабыли. Мы говорили, когда читали с 15 стиха, о таких важных направлениях, в которых обычно мы вместо плюса ставим минус, да, когда мы знаки меняем. Мы думаем, что мы такие, а на самом деле все наоборот у нас. Помните, мы говорили о том, что мы являемся духовными банкротами, и мы говорили с вами о том, что не только во время покаяния нам нужна благодать, но и во время всей нашей жизни нам нужна Божья благодать. Зачастую мы живем или мы каемся, приходим ко Христу с благодатью или с помощью благодати, но потом почему-то решаем жить своими делами, жить без благодати. Второе, о чем мы с вами тогда говорили, о том, что мы нуждаемся в способности и дарования от Бога духовно ясно видеть. Мы иногда похожи на наших детей, которые немножко подросли, которые чуть-чуть буквально выпорхнули из гнезда, немножко где-то в школе что услышали, от друзей где-то что-то услышали. И они приходят домой и начинают отцов и матерей учить жизни, как нужно жить, как все устроено. Они уже все знают. Друзья, мы иногда похожи вот на таких христиан. Мы еще вот иногда, я знаю, вот Писание не до конца человек прочитал. Уже все, он уже знаток. Мы буквально окунулись только в Него, только начинаем погружаться в Него. И мы уже думаем, что мы познали всю глубину Писания, мы познали глубину Иисуса Христа, глубину этих отношений. Мы говорили с вами о том, что как раз-таки в этом мы не должны останавливаться. Хотя наоборот, да, мы ставим другой знак в своей жизни. Прочитал? Я уже 3 раза Библию прочитал. Третье, о чем мы говорили с вами, о том, что уже в этой жизни мы одарены от Бога, или мы богаты. Мы говорили о надежде, о том, что мы богаты во Христе, да, мы говорили о том, что Божья сила действует в наших, немножко коснулись в наших интересах. И на этом мы остановились с вами. Помните, последнее, что я вам сказал тогда, что если мы проигнорируем вот эти 3 аспекта, то нам будет тяжело вот иметь вот эту почву под ногами, чтобы жить христианской жизнью, чтобы жить Христом. Сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели на 2-ю часть вот Павла молитвы и увидели, обратите внимание, она практически такая же, как и первая, но там все о Христе, друзья мои. Там буквально Христос в каждой строке, в каждом стихе. Мы должны с вами увидеть это главенство Иисуса Христа, которое уникальным образом должно отразиться в нашей жизни. Ведь Павел, понимаете, Павел не просто просит Бога о них, он понимает их нужду, он понимает, в чем они нуждаются, и поэтому он просит, чтобы то, что, чего у них не хватает, Бог им дал. Обратите внимание на 18 стих. Он говорит, и просветил очи сердца вашего. Павел желает, чтобы Бог просветил наше сердце, друзья мои. Павел желает, чтобы, знаете, как свет, это то, что явно делает то, что находится во тьме. Глаза – это то, откуда и через что свет попадает. А сердце, друзья мои, это наш бардак с вами. Сердце – это та кладовая, знаете, как дом открываешь, и боишься немножко открыть, потому что оттуда все вываливаться начинает. Вот так это бывает, его напихаешь, да? Вот такое оно бывает. Друзья мои, там нужно вести порядок нам с вами. Каждому из нас это касается всех, друзья, всех христиан, без исключения. От самых великих, выдающихся, самых мудрых ученых, которые посвятили всю свою жизнь изучению одной какой-то, может быть, темы или книги, до самого простого христианина, который, может быть, ходит каждый день на работу с молоточком, там, с напильником, трудится. Каждому из нас нужно в этой кладовке навести порядок, чтобы там не было бардака. Зачастую, друзья мои, когда заглядываешь туда, там ужасный бардак. И вот нужен свет, друзья мои, нужен Божий свет. Давайте мы вместе с вами прочитаем наш отрывок. Прочитаем с 15 стиха вот до конца главы, но будем останавливаться вот с 18-19 стиха, начнем потом размышлять. «Поэтому я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. и все покорил под ноги его и поставил его выше всего, главой церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Итак, первый аспект, или на который мы должны с вами обратить внимание на Христа, друзья мои, тот аспект, который напрямую отражается, или понимание этого аспекта должно напрямую отражаться на нашей с вами жизни, это его воскресение. Посмотрите на 19 стих и в первую часть 20 стиха. И как безмерно величие могущества его для нас, или у кого-то в некоторых переводах в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых. Первое, что бросается в глаза здесь, в этом тексте, это, конечно, воскресение Христа. Первое, на что ты просто читая вот этот небольшой отрывочек, вот этот полтора этого стиха, ты видишь то, что никогда не происходило раньше. Ты видишь, что кто-то воскрес сам. Это уникально, друзья мои. Во всей жизни, друзья мои, во всей истории человечества не было такого, чтобы человек сам собой воскрес. Христос воскрес сам по себе, своей силой. В принципе, при всем этом, друзья, мы все с вами, мы много говорим о воскресении, мы много читаем, мы много размышляем и слышим о нем. Но, к сожалению, друзья, вот эта доктрина воскресения, она как-то слабо укладывается в нашей голове. Вот она слабо вот здесь сидит, и мы не всегда ясно понимаем. Помните, как Мария сказала, знаю, да, что воскреснет в последний день. Он говорит, нет, сейчас воскреснет. Я Господин воскресенье. Христос Господин воскресенье. Вот на что обратите внимание в этих стихах. Особенно то, что особенно важно. Смотрите, вот эта Божья державная сила или Божья могущественная сила, которая действовала во Христе во время Его воскресения, это та же сила, которая сегодня действует в нас с вами, в верующих. Как безмерное величие могущества Его в нас, верующих, под действием державной силы Его в нас, друзья мои, или для нас, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Очень удивительно, друзья мои, что когда читаешь, вот немножко соприкоснулся с греческим, у нас есть в некоторых переводах, у нас и там предлог «вы» стоит, и там «вы». В принципе, они правильные переводы. Но немножко там разные слова, там разные оттенки. И один предлог показывает, когда говорится о Христе, что эта сила действовала внутри Его. А когда говорится о нас с вами, то она действовала извне, внутрь нас, или действует. Друзья мои, та же самая сила, которая воскресила Христа, сегодня действует извне от Бога для наших с вами интересов. В нас, написано, в нас она производит перемены. И Павел в 18 стихе говорит, чтобы вы познали. А в 19 продолжает вот это огромное величие Его могущество. И мы должны понимать это и осознавать, и познать это. Посмотрите теперь на свою жизнь. Если вы 5-10 лет, 15 лет верующий, если вы уже даже год верующий, и вы скажете мне, что ну я не знаю, чем моя жизнь или как она изменилась, я не вижу никаких перемен. Друзья мои, вы находитесь на опасном пути, потому что это невозможно, чтобы сила, которая действовала при воскресении Иисуса Христа, которое действует сегодня в нас с вами, никаких перемен не изменило или не сделало в нашей жизни с вами. И чтобы вы этого не заметили, друзья мои, вы просто посмотрите на то, кем вы были в грехах и кем вы стали. Как вы имеете эту святую направленность? Да, мы не стали вот абсолютно святыми в том плане, что мы согрешаем. Но посмотрите на свое желание жить свято и на свою борьбу с грехом. И если ничего этого не произошло в вашей жизни, друзья мои, тогда зачем вы здесь? Почему вы ходите сюда? О чем вы мечтаете? Где ваши мысли, где ваш разум, когда вы изучаете Священное Писание?
Вот вам пример интересный. Как раз таки он происходил в Эфесе. В Деяниях, в 19 главе он написан. В 19 главе Павел пишет, что он как раз таки был в Эфесе, 2 года учил там. Он учил, когда в Иудее, вернее, в синагоге его отвергли, он учил в училище одного человека. И все могли слышать его Божье Слово, все могли слышать учение о Христе. Начались исцеления, платки, разные опоясания с Павла просто клали на людей, и эти чудеса происходили. И при этом люди, некоторые люди решили скопировать все это. И было 2 человека, которые начали пытаться изгонять злых духов именем Иисуса Христа. Помните историю-то, да? На что злой дух сказал? Христа знаю, и Павел мне известен. Помните, что в конце произошло? Он их ужасно побил, да? И вот интересно, что написано теперь в 18-20 стихе этой же главы, 19 главы Деяния. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Там страх напал на людей. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Друзья мои, где оно возмогало? Отдельно от людей, оно где-то по улицах хоть и ходило и гуляло, в парках оно было. Или оно в людях возмогало, или оно в людях возрастало, и люди возрастали в Божьем Слове. Сила, друзья мои, которая действовала во Христе, когда Он воскресал, действует в ваших жизненных или для вас. Она производит эти перемены. Я нисколько не умаляю вашей ответственности и нашей с вами ответственности изменяться. Но именно Бог дает нам желание и хотение. Филиппийцам 2:13, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Друзья мои, если вы не пытаетесь вот разбить вот это свое самолюбование, одетое в броню самоправедности, если вы до сих пор вот этим наслаждаетесь, значит, Божья сила не достигла вас. Или же, если достигла, друзья мои, вы просто игнорируете это. Вот в чем наше с вами превосходство, друзья мои. Оно, наше превосходство заключается в нашем с вами положении во Христе. Повторюсь, друзья мои, ни в ком другом, кроме как верующих в Иисуса Христа, сегодня не действует эта сила, которая Его воскресила. Возьмите, я не знаю, сколько люди придумали разных инструментов, разных машин, разных пушек, с помощью силы определенной запускают, там, электроны гоняют, да, знаете, это черная пушка, еще что-то, запускают ракеты, снаряды, столько силы нужно к этому приложить. Друзья мои, но мы не достигли этой силы, чтобы воскрешать людей. Но она в нас действует, в наших интересах. Она меняет нашу жизнь, друзья мои. Нужно ей подчиниться. Ни в ком другом в этом мире, кроме как христиан, Бог так не действует. Воскресение Христа привело его, или привело Христа еще к одному аспекту, о котором мы должны с вами поговорить. Это его победа. Посмотрите на концовку 20 стиха в нашем послании к Ефесянам в первой главе, который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Победа Иисуса Христа на кресте, друзья мои, привела его на величественное место. Привела его туда, где никто не может по определению сидеть, кроме него. Представьте себе земного царя. Вот он старается окружить себя теми, кто поспешествует ему. Он старается, чтобы вокруг него были те, кто заинтересован в распространении его земного царства. Ну, возьмите не царя, а там президента, может быть, нам с вами ближе и понятнее это будет. Возьмите, допустим, библейские примеры, возьмите Артаксеркса, да? Он приблизил к себе Амана до определенного момента времени, когда увидел, что ситуация у нас поменялась, и Бог чудным образом спас израильский народ. Вы помните, он увидел, что Мардохей действует в интересах его интереса, и он приблизил его к себе. Вспомните Соломона и его мать. Я напомню вам эту историю, как раз таки Соломон, Давид еще был жив, и его брат Адония, когда Соломон уже состарился, да, помните, он завел себе колесницы, Давид его, написано, никоим образом не обременял, не спрашивал его, это опять отца, старая глава. И он решил воцарить себя, позвал некоторых священников, пошли они праздновать и восклицать, Адония воцарился. Пришли к Давиду, напомнили ему, что-то не то происходит. И Соломон был Давидом воцарен на царство. И вот что написано в 19 стихе. Вошел, когда Адония испугался, кому, как вы думаете, он побежал? Помните? Он побежал к его матери. Он побежал к матери Соломона, это не его была мать. Он побежал потом и говорит, замол из-за меня словечко. Словечко говорит, давай мне пусть вот эту жену Давида, которая вот еще не спала с ним, она, помните, грела ему ноги, когда он был уже стар, ухаживала за ним. Пусть Соломон отдаст мне. Смотрите, где царица, или где мать Соломона была. В 19 стих. И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал перед ней и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его. Она занималась, или она была расположена к тому, чтобы поспешивать распространение царства своего сына. Друзья мои, Христос, победив смерть, воскреснув, сидит одесную небесного царя, нашего небесного отца. Выше престола мы не можем знать, или мы не знаем. Заметьте, что сидит по правую руку от царя, это очень высокое положение. И если вы хотите достучаться до царя, а у вас нету напрямую с ним контакта, нужно идти к тому, кто близок к этому царю. Кто близок, тот, кто сидит по правую руку. Теперь подумайте о нас с вами. Есть ли у нас проблемы с небесным отцом? У человечества? Еще какие? Мы бунтари, мы взбунтовались против Него. Мы грешим, мы бунтуем в каждом дне. Все человечество волей-неволей, осознавая или не осознавая, воюет против Него. Бога нет. Они заявляют, сказал безумие своим, Бога нет. И они воюют. Друзья мои, кому идти, если к Отцу не приблизиться, если к Нему не подойти ни с какой просьбой? Идите к тому, кто по правую руку от Него. Идите ко Христу, бегите к Нему. Если вы до сих пор воюете с Богом, если вы до сих пор не признали Его главенство в своей жизни, бегите ко Христу. Хотите убежать от гневающегося Бога? Бегите к Богу милующему. Другой возможности нету во всей вселенной. Для нас с вами, друзья мои, как для тех, кто знает и для тех, кто признает Христа своим царем, это приносит уникальную возможность. Опять же, хочу заметить, никто во всем мире, какое бы он положение ни занимал, насколько бы он был мудр или умен в категориях этого мира, насколько бы он ни был богат, этой возможности у него нет. Един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус. 1 Тимофея 2:5. Только у вас, друзья мои, только у нас с вами есть этот посредник. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Римлянам 8:34. Друзья мои, только у нас с вами есть такой ходатай. Только у христиан. Он ходатайствует. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Друзья мои, Христос – вечный заступник. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусу Христом. Смотрите, Христос своей победой на кресте даровал нам победу на смерть. У кого, кроме как у христиан, есть эта уникальная способность? Кто обладает таким вот статусом? У кого есть такой еще господин? Во Христе, друзья мои, мы с вами имеем Новый Завет или Новый Договор с Богом Отцом. Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Евреям 9 глава 11-15 стих. У кого, друзья мои, есть такое привилегированное положение? Только у вас, друзья мои. Только у нас, друзья, только у христиан. И не замечать этого, и не познавать это, и не видеть этого, игнорировать это, друзья мои. Это большое преступление в том смысле, что мы просто свою жизнь делаем бедной, нищенской. Еще один аспект, на который бы я хотел обратить внимание, на который текст нам показывает, это превосходство Иисуса Христа. 21 стих, читаем с концовки 20-го. «Посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем». Смотрите, превосходство Иисуса Христа. Это его положение. Он выше всего. Бог посадил его престол. Там, друзья, это одесную отца, по правую руку отца. Это престол выше всего, что вы можете себе представить. Начальство или начало можно перевести. Это лидер или первый. Возьмите любого лидера за всю историю человечества. За всю историю или существование даже творения. И Христос выше. И власти. Возьмите любую власть, любого человека или любого ангела, который обладал огромной властью. Вспомните, какой властью обладают ангелы. Вспомните, что они, как они могут умерщвлять, с каким воинством они, как они могут воевать, когда мы читаем на страницах Писания. Вспомните о власти даже сатаны. Вспомните о власти Давида, Соломона. Вспомните о любом человеке, которому мы, может быть, когда-то восторгались, который имел огромную власть. Друзья мои, престол Христа выше. Его превосходство выше этого. Он будет превосходствовать также выше любой силы. Всякой силы, друзья мои. Любой. Какую бы вы ни видели, какую и не видели проявления ее, не знаю, может быть, чего-то. В детстве вы боялись грома, молнии, может, кто-то боялся бабаек каких-нибудь. Может, мы боимся людей сегодня уже, когда мы взрослые. И мы переживаем, когда нас вызывает начальство. И даже, может быть, когда мы неправы, и нам стоит этого делать. Но его престол, друзья мои, превосходит любую силу. Он выше господства, написано. Этим словом переводится, скорее всего, говорится об ангельской власти. Особенно Павел здесь уделяет, потому что мы видим, что ангелы намного могущественнее людей. И каждый раз, когда мы на странице Священного Писания встречаем эти истории, когда люди встречались с ангелами, они падали вниз. Поэтому ангелы не принимали это поклонение, говорят, поднимайся. Вспомните Гедеона, вспомните Иоанна в Откровении. Превосходство Христа выше любого имени этого века имеется в виду от бытия до откровения и будущего тысячелетнего царства и вечности. Никто не выше, друзья мои, Христа. Подумайте, ведь мы Его рабы. Мы Его последователи, мы Его ученики, мы Его друзья, о чем Писание нам говорит. Нам нужно понимать, что статус, то, о чем я вначале этот пример приводил, нашего Господина, влияет на статус среди других рабов. У сатаны, друзья мои, тоже есть рабы. И у Христа. И подумайте теперь о своем величайшем, уникальном положении. Не пропустите это мимо своих ушей, своего разума, своего сердца. Чтобы вот этот свет он озарил, чтобы он поставил вот это положение понимания, кто вы есть, на самом деле нам нужно место. Я не хочу вам проповедовать Евангелие благополучия. Вы понимаете, вообще не об этом идет речь. Но быть рабом Иисуса Христа – это большая честь, большая привилегия. Вспомните Иосифа, да, когда он достиг высокого положения, и семья его пользовалась достаточно, ну, жила хорошо в Египте, питалась с царского стола. И долгое время, пока не восстал, да, фараон восстал, но который не знал Иосифа. Все пропало. Вспомните вот еще один текст, который Христос говорит, Иоанна 10 глава. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. А он это говорит иудеям и говорит им перед этим: вы не из овец моих. Да, у него есть разница между его овцами и не его. И наш статус зависит, смотрите, не наш самостоятельный. Он не из-за того, что мы такие, друзья мои. Статус нашего Господина дает нам особый уникальный статус. Именно положение Христа предполагает наличие вот этой огромной, смотрите, положение Христа предполагает наличие огромной могущественной силы от Его на престоле. И это же о том, о чем мы говорили до этого, что этой же силой Он для нас действует. В наших интересах изменяя нас, делая нас подобными Христу. В то же время наличие вот этой огромной силы и могущества Иисуса Христа как раз таки предполагает Его уникальное положение. Да, еще раз. Положение Христа предполагает, вот где он находится на престоле, предполагает наличие огромной силы и могущества. Тот, кто там находится, должен иметь ее. И тот, кто имеет эту огромную мощь и силу, это предполагает то, что он должен находиться там, на этом престоле. Вспомните свое детство, как мы, когда были малышами, друг перед другом хвалили с нашими отцами. А мой папа может поднять вот такую тяжесть. Знаете, как это малыши? А другой, умные все такие. А мой может это взять и еще и далеко бросить. А третий скажет, а мой может это поднять и прыгнуть еще дальше, чем твой бросить. Надо по-детски, наивно. Но статус наших отцов, да, положение наших отцов, оно давало какое-то вот положение нам. Хотя мы, как бы, вот там, 3 годика только говорить научились. Но тогда мы понимали, что статус наших отцов, он высокий, и мы себя чувствовали. Я не призываю вас возгордиться среди этого мира и нести себя, и не расплескать. Наоборот, вы должны понимать, кто вы есть, какой ценой достигли этого положения. И кто достиг, или каким образом достигнуто вами это положение, что это не от вас, а через его жертву, через его кровь, через его смерть. Смотрите, мы должны задать себе вот этот вопрос. Верим ли мы в силу и могущество нашего царя? Вот по-настоящему. Действительно верим ли мы, что наш Господь Иисус Христос такой? Или просто все это у нас, вот, как бы мы об этом говорим, но на самом деле это не так. Положение Христа не является просто теоретическим, друзья мои. Оно практически проявилось в Его власти во всей вселенной. Вот еще один четвертый аспект главенства Христа, который уникальным образом отражается на нашей с вами жизни. Это Его власть. Власть Иисуса Христа, 22 стих. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви». Я хочу вот отметить, просто поставьте себе такие две галочки в голове. Он обладает, вот здесь мы видим две власти, абсолютную и главенствующую. Давайте поговорим первое, об абсолютной. Смотрите, он говорит, все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего. Покорил или подчинил. С другой стороны, мы видим, под ноги Его, да, это символ или нам рисуется образ абсолютной власти, абсолютного подчинения всех и вся Ему. И да преклонятся пред Ним все колени. Все, друзья мои. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих, Евреям 1.13. Говоря о власти Бога, для нам необходимо понимать, что власть царя распространяется в его царстве. Мы должны видеть, понимать, что есть вселенское царство, да, над которым Бог всегда имеет свою власть. Мы должны видеть духовное царство, которое растет, и оно растет в нас. Мы должны видеть царство, которое распространяется на земле, где Христос будет править, и где Он собирается установить свое царство, и где Он строит его, и где Он предлагал его Израилю, тогда, когда он пришел в первый раз, и Израиль отверг его. Он говорит, сиди, доколе положу врагов твоих. Друзья, все будут лежать у его ног. Евреям 2 глава 7 стиха мы видим, что написано, что еще не все покорено ему. Послушайте, немного ты унизил его пред ангелами, славу и честь увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Мы не видим этого, друзья мои. Еще не значит, что это не так. Мы видим, что за потерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Христос, друзья мои, распространяя здесь царство на земле, придет. Его ноги встанут на эту землю однажды. Все враги будут повержены. Тысячелетнее царство, тогда, когда сатана будет связан, тогда, когда он будет полностью повержен и скован, тогда, когда он не сможет действовать и обольщать народы, оно наступит. Пока готовился к проповеди, интернет был включен, думал, надо чем-то немножко отдохнуть, посидел, посмотрел в интернете, называется «Необычная дружба». И там показывают, как необычные животные дружат даже сейчас между собой. И там лев гуляет вместе с каким-то козленочком. Там необычные друзей, необычная дружба таких животных, которые давно уже съели друг друга, или, по крайней мере, убили бы. Там огромные белые медведи гуляют с собаками, обнимаются, ласкаются. Это возможно, друзья мои, это не фантастика. Это даже сегодня в единичном случае есть. Но тогда, когда Христос придет, друзья мои, тогда, когда Его Царство начнет распространяться, тогда, когда Его власть абсолютная на этой земле, когда Он поверит все царства на этой земле, все будет у Его ног, все будет подчинено Ему. Я говорю не просто о вселенском масштабе, я говорю даже здесь, на земле. Вы помните или понимаете, что понимание вот этой абсолютной власти влияет на нашу жизнь прямым образом. Даже простое поручение Его, великое, вернее, непростое, а великое поручение, очень непростое, оказывается, Приблизившись, Иисус сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Можете сами продолжить дальше. Идите, научите. Иногда мы не верим в Его абсолютную власть. И тогда у нас мы замкнуты на себе. Иногда мы ковыряемся в своей песочнице, не едя, не понимая, что Он не просто над всеми там власть имеет. Он над нами имеет власть. А мы почему-то думаем, что когда Христос сказал: «Да нам всякая власть на небе и на земле», мы думаем: «Ну, вот Он там, да, Он там, пусть там миссионеры едут, еще кто-то там занимается служением, там Бог властвует». Друзья, Он над нами имеет власть, не забывайте об этом. Почему-то мы сразу начинаем думать о других, что Он там над правительством имеет власть, еще Он над кем-то. С себя начните, Он над нами имеет власть. Еще одна власть, о которой я хотел бы сказать, обратите внимание на это, главенствующее. И поставил его выше всего главой церкви. Церковь, друзья мои, это особое сообщество новозаветных верующих. Оно отлично, конечно, от Израиля. Это такая духовная группа из разных этнических народов. И она тесно связана с тем, чтобы распространять учение Иисуса Христа. В каком-то смысле я хочу сказать, что мы занимаемся построением Царства Божьего. И Он глава церкви. Обратите внимание вот на что. Что тот, кто имеет абсолютную власть, является главой церкви. Когда-нибудь вы задавались таким вопросом: почему тот, кто имеет абсолютную власть, является главой церкви? Не кто-то другой. Ну, не назначил он Петра, например, там, да, или Павла главой церкви. Он глава церкви. Вот вам одна иллюстрация или один такой пример. Представьте себя царем или президентом. Представили? Хорошо. Представили. Да, трудно, наверное, но это возможно. Представьте себе, что у вас много обязанностей. Если кто-то думает, сидя на кухне, о том, что там все просто, ну, не думайте. Там очень непросто людям трудиться на этом поприще. Даже вот для того, чтобы совершать то дело, которое, или те обязанности, которые нужно выполнять. Представьте себе, что у вашей страны много различных проектов, да, которые нужно реализовывать. Много программ каких-то, многое, что нужно делать. Много сфер, в которых нужно навести порядок, или которые нужно развивать. К вам приходят разные министры, к вам приходят чиновники, они докладывают, да, один министр ответственен за это, другой министр там, за здравоохранение, там, другой там, за вооруженные силы, может быть, за МЧС, разные, можете, вот все, что знаете, и они приходят к нему и докладывают, как обстоят у них дела. Но есть один проект в вашей стране или в вашем царстве, самый важный, самый ключевой, который является ключевым настолько, что он влияет на распространение или на развитие вашего царства во всех сферах. Кому вы поручите это дело? Человеческая мудрость. Но я вам скажу, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Человеческая мудрость. Вот мы придумали, да, вот, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Отчасти Бог не доверил это Петру или Павлу или никому из нас быть главой церкви. Но Он доверил Христу это. Он доверил тому, кто имеет абсолютную власть. Потому что наполнение церкви, как мы увидим, является очень важным и ключевым фактором в построении Его царства. Церковь, друзья мои, это самый главный проект Иисуса Христа. Мы часто слышим от нашего пастора: церковь самое главное, все остальное леса, друзья мои. Не забывайте об этом. Все остальное леса, все это уберется потом. Самое главное – это церковь. Поэтому свой разум обращай на Христа, посмотрите, как вы можете послужить церкви. Понимая, что Христос имеет абсолютную власть не над кем-то там вдалеке, а над вами лично. Наша проблема в том, что когда Божья власть проявляется в нашей жизни, мы часто не согласны с ней. Мы такие закрываем глаза. Нет. Нет. Нет, Господи. Я знаю, что ты всевластен. Знаю. Но нет, Господи. Так не хочу. Хочу вот по-своему. Верим ли мы в Его абсолютную власть? Верим ли мы в Его главенство над нами, как над церковью? И над нами, как не просто людьми, а как над частичкой церкви? И здесь мы с вами подходим, завершая этот пункт, говоря, как мы молимся, да будет воля моя, Господи, да? Нет, да, не мы не молимся так. Мы молимся, да будет воля Твоя, Господи. Хорошо. И здесь мы подходим с вами к последнему пункту. К последнему аспекту этого главенства Христа, вот которое уникальным образом должно отражаться на нашей жизни. То, о чем Павел, опять обращая ваше внимание, просит, чтобы Бог посветил очи сердца нашего, чтобы этот свет ворвался в эту кладовку темную. И ты, это сердце можно было спокойно открывать, а то все не вываливается. Это полнота Иисуса Христа. 23 стих. Опять с концовки 22 читаем. «И поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Обратите внимание на вот эту тесную связь между Христом и Его Церковью. Смотрите, Христос не имеет полноты до тех пор, пока не получит полноту вся Церковь, которая есть Его тело. Достаточно недостачи только одного члена Церкви, чтобы Церковь не имела полноты. Да, мы ждем, или Христос говорит, Бог ждет такого момента, когда последний войдет в Церковь человек, для того, чтобы определенные события наступили. Заметьте, что до тех пор, пока Церковь не наполнится, она не имеет полноты. Но нам нужно, обратите внимание, полнота, наполняющая все во всем. То есть Церковь – это полнота Христа, который наполняет Церковь. Если Церковь неполноценна, в том смысле она не наполнена еще 100%, и Христос не имеет в каком-то смысле этой полноты. Удивительно, друзья, вы посмотрите на вот эту особую связь с Божьим народом у Христа. Для того, чтобы понять, вот как-то, знаете, я размышлял, я читал этот текст, думаю, вот это да, вот он мне попался. Я, честно говоря, об этом до этого не думал, не знаю, что настолько тесна эта связь. Посмотрите, для этого, для того, чтобы, может быть, лучше это понять, ответьте вот на такой вопрос для себя. Что значит или что не значит Церковь для Христа? Еще раз, да, что не значит? И такой вот вам пример. Представьте себе, что вы очень богатый человек, что вы очень-очень богатый человек, что вы где-то там, я не знаю, в первой, может быть, там, ну, сотни там, или тысячи людей, которые богаты по всему миру. То есть денег куры не клюют. Да, очень много. Не знаете, куда деть. Представьте себе, что вы любите автомобили, например. Не знаю, может быть, вы что-то другое любите, но вот вы любите автомобили. Вы любите дорогие, роскошные, там, инкрустированные автомобили. Очень любите. Вы заказываете себе модель определенную, но эта модель собирается вручную, медленно, очень качественно. Она там инкрустируется драгоценными камнями. Поэтому это долго. И поэтому вы в очереди. Вот как мы с вами в очереди за колбасой иногда можем стоять, да, или за хлебом, то те в очереди за автомобилями там могут стоять. Они тоже, у них тоже такая же беда, у них очереди там, все то же самое. И вот представьте себе, он стоит в этой очереди, ну, не о нем, что прямо стоит, ну, ожидает, да, этот автомобиль делает, наконец-то он его получает. Надо понять, он очень любит автомобиль. Может быть, кто-то любит картины, но этот человек любит автомобиль. Вот все, ему душа прямо туда вот, парашютом не любит прыгать, под водой не любит нырять. Любит автомобили. Это его страсть, это его желание. И он его получает. И вот она его полнота радости. Он ощущает, в какой-то мере он ощущает то, чего ему не хватало в жизни для счастья. Он это получил. Он привозит этот автомобиль домой, открывает гараж. Там большой гараж. Не как у нас с вами. Нет гаража. У него он есть. А там еще не один десяток стоит. Тоже инкрустированных, тоже дорогих. И когда-то каждый из них, когда он его получал, он давал ему вот это ощущение полноты, радости, счастья в жизни. И он заезжает, гладит ее, целует. Я видел этого человека, который целовал автомобиль. Он так ему нравился, да. Это то, что он и был не его. Да. Он заезжает, его завозит, ставит его, наслаждается, а он идет вечером, пьет чай, кофе, общается. Все, у него вообще тут. Он подъем сегодня. На следующий день он берет другой автомобиль, ну, потому что это положено, надо ему поставить, может, на другом небе. И едет. И разбивает его. Он выходит, смотрит на него, и он не огорчается сильно. Потому что смотрит на эту груду металла, ну, у него еще десяток есть. И тот, который он вчера купил, не здесь валяется сейчас, в раскаленном металле. Он вот, оно ему дает, принесло, ну, ничего страшного, у меня там есть еще много, особенно последнее. Друзья мои, теперь посмотрите, Христос не так относится к церкви. Достаточно одного христианина, которого не достает в церкви, Христос в каком-то смысле не имеет полноты в себе. Насколько ценны вы для Него? Насколько каждый верующий для Него ценен? И это, друзья мои, наше с вами уникальное положение. Это наше с вами, друзья мои, уникальное положение. Христос наполняет все во всем. Дает полноту верующим, давая вот свою полноту. Но в Божьей премудрости и благости верующие, как и церковь, также являет собой его полноту. Ибо в нем обитается полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. Колоссянам 2, 9, 10. Вот цитата я хочу завершить. Это Жан Кальвин написал. Самое высокая честь для церкви, что Сын Божий считает себя в какой-то степени лишенным полноты, пока не соединится с нами. Какое утешение для нас знать, что Он не обладает всем своим телом и не желает претендовать на полноту, пока мы не придем в Его присутствие. В заключение, друзья мои, сделаю небольшой вывод. Вот что я хочу вам сказать. Как часто мы говорим о себе, мы рабы Бога, ничего не стоящие. Мы говорим об этом, да? Мы размышляем об этом. Но в этом есть одна, друзья мои, проблема. Знаете, какая? Мы слишком часто и много об этом говорим. Мы слишком больше, опять же, говоря о том, что мы рабы Бога, ничего не стоящие, да, мы показывая свое положение перед Христом, наш взор опять на нас. Он не на Христа, друзья мои. Мы не на Него взираем. Это правильно. Это правильно, что мы так смотрим на себя. Но, друзья мои, больше смотрите на Христа. Больше смотрите на Христа. Мы вроде думаем верно, но слишком много мы думаем о себе. И мало о Нем и о других. Мы больше думаем о своей смерти, а не о воскресении Иисуса Христа. Мы больше думаем о своих поражениях, а не о победе Иисуса Христа. Мы больше думаем о своем ничего не значащем положении в этом мире, а не о превосходстве Иисуса Христа. Мы больше думаем о том, что ни над кем не властвуем, и при этом не видим власти Иисуса Христа, абсолютно и главенствующей в своей жизни. Мы больше думаем о том, как наполнить нашу жизнь полнотой дней, но не видим и не осознаем, что, являясь частью церкви, являем полноту Иисуса Христа, а Он наполняет нашу жизнь и ничто другое ее не может наполнить. Вы имеете полноту в нем, Колоссянам 2:10, который есть глава всякого начальства. Друзья мои, устремите свой взор с себя самих на Иисуса Христа, и жизнь сама наполнится полнотой дней. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, Ты великий Господь и Господин жизни нашей. Ты властелин всей вселенной Божией. И Ты однажды, умерев на кресте, воскрес. Ты дал нам победу, Ты дал нам надежду, Господи, что однажды мы будем воскрешены с Тобой. Мы живем этим днем, Господи, мы взираем на Тебя, живем будущностью, Господи. И сегодня мы хотим жить полнотой дней, Господи, в Тебе, наполняясь, Господи, через Тебя, видя Твой подвиг, видя Твое совершенство, Твое владычество и главенство во всей вселенной. Мы поклоняемся Тебе и превозносим Тебя. Будь прославлен наш Господь. Молимся Тебе ради имени Иисуса Христа.